Глава четвертая. Прошел уже целый час, как фронтенакский приор и племянник его выехали из Ленгони, и кроме довольно затруднительной дороги ничто не возмутило их путешествие. Они не видели, правда, несмотря на все свое внимание, всадников, уехавших прежде них, но слышали иногда звуки труб в отдалении. И редкие прохожие, с которыми они встречались, уверяли их, что охотники не более как за четверть лье впереди. Приор беспрестанно понукал своего лошака, надеясь при каждом повороте дороги приметить, наконец, блестящие костюмы барона и его егерей. Леоне машинально подражал ему, но эти подстрекания не производили большого действия на упрямых животных, так что, по всей вероятности, расстояние не уменьшалось, а увеличивалось беспрестанно между двумя путешественниками и всадниками, ехавшими на прытких лошадях. После многих поворотов путешественники доехали до высокой известковой площадки, обширного невозделанного пространства, окруженного высокими горами. Долина эта была безлюдна, обнажена, лишена зелени. Там и сям только несколько каштановых деревьев, полуразбитых грозой силы, которой ужасно в этих местах, разнообразили своими желтеющими листьями однообразие серой почвы. Площадка кончалась лесистым ущельем, через которое проходила дорога, но хотя она имела добрых полмили пространства и ничто не могло стеснять взора, охотников не было видно. Впрочем, дорога не представляла никаких затруднений. Гладкая открытая почва даже без кустарника не могла заставить бояться внезапного нападения хищных зверей. Притом глубокая тишина царствовала в этом огромном цирке. Погода была прекрасная, и солнце, бывшее еще высоко над горизонтом, подавало надежду, что лес можно проехать до ночи. Приор, казалось, наконец терпеливо начал переносить свое положение. Он перестал мучить своего лошака, запыхавшегося не от своего повиновения, а от сопротивления подстреканиям своего всадника, и знаком подозвал Леоне к себе. С тех пор, как выехали из города, молодой человек не произнес ни слова. Наклонив голову на грудь, он казался погружен в свои размышления. Однако он поспешил повиноваться и поехал рядом с приором, что позволяло теперь ширина дороги. «Я думаю, дитя мое, — сказал приор, — что нам не надо стараться догнать этого гордого дворянина. Может быть, нам надо было бы взять в Лангоне провожатых, но мы уехали так скоро. Впрочем, мы теперь только в двух лье от замка. Остается час езды. Но дорога пойдет гораздо хуже в Монадьере», и он с озабоченным видом указал на ущелье, оканчивавшее долину. Леоне отвечал рассеянным знаком. Имея характер кроткий и общительный, он был воспитан в большой недоверчивости к самому себе и в глубочайшем уважении к тем, кто имел над ним власть. Обыкновенно сдержанный и молчаливый, он не заговаривал сам, а ожидал, чтобы его спросили. Однако его молчаливость после сцены в гостинице сделалась так упорно, что приор начал удивляться. «Что с вами, милый Леоне?» — спросил он дружеским тоном, между тем, как оба лошака шли рядом. «Не больны ли вы? Или, может быть, так же боитесь этого проклятого зверя, от которого да сохранит нас Бог?» «Ни то, ни другое, дядюшка. Я только думал, о чем же, дитя мое?» «Ни о чем, мой преподобный отец». И прекрасный юноша глубоко вздохнул. Бонавантюр наблюдал за ним украдкой. «Леоне», — сказал он с важностью, — «я должен вместе и похвалить вас, и побронить. Похвалить за благородный энтузиазм, с которым вы заступились за меня и за ваших покровителей, фронтенакских бенедиктинцев, побронить за то, что вы увлеклись запальчивостью до такой степени, что вызвали на дуэль дворянина, вина которого не может извинить вашей». «Как?» — спросил Леоне с дурно сдерживаемым нетерпением. «Неужели надо было холодно перенести дерзкие слова Ларош-Буассо? Неужели надо было молча выслушать его хвостовскую клевету о мадемуазель де Боржак?» «Какое вам дело до мадемуазель де Боржак, мой милый?» Леоне наклонился вперед как бы для того, чтобы подтянуть подпругу, но на самом деле, чтобы скрыть краску своих щек. «Дядюшка», — пролепетал он, — «я думал, мадемуазель де Боржак находится под опекой аббатства вашей. Мы получим гостеприимство в ее доме. Неужели же я должен был позволить говорить о ней с таким оскорбительным легкомыслием?» «Но, признаюсь», — прибавил он, одушевляясь, — «каждое слово этого гнусного барона действовало на мой мозг, как пары опьяняющего напитка. Не знаю, какие-то неизвестные инстинкты открывались во мне. Я чувствовал непреодолимое желание броситься на него и ударить его в лицо. Если б у меня была шпага, я напал бы на него тотчас, несмотря на ваше присутствие. Но у меня не было шпаги. Я не дворянин. Я только смиренный и мирный воспитанник фронтенакских бенедиктинцев и должен был проглотить обиду». Леоне, дав волю долго сдерживаемому волнению, пролил обильные слезы. Приор казался не очень удивлен этим внезапным умилением. Он, может быть, знал лучше самого племянника, что происходило в этой наивной душе. Однако он продолжал со смесью кротости и строгости. «Как, Леоне, вы плачете? Этого ли должен я ожидать от молодого человека, столь благоразумного и твердого в своей вере, от моего возлюбленного воспитанника, от сына моей сестры? Откуда происходят эти безумные страсти, так вдруг обнаружившиеся? Не говорил ли я вам 100 раз, Леоне, что разумные существа, созданные по образу и подобию Божию, не должны никогда прибегать ни к силе, ни к насилию, оружию зверей? Христианин должен обращаться к уму, к убеждению. Не подражайте в этом буйной молодежи нашего времени, и в особенности таким развратникам, каков этот барон де Ларош-Буассо, всегда готовый противопоставить свою шпагу рассудку, истине и справедливости. Если впоследствии, что, впрочем, невозможно, вы будете иметь преимущество званий и богатства, которые цените так высоко, вспомните, что гнев и ненависть — пороки постыдные, недостойные вас. Леоне отер глаза. «Простите мне, дядюшка, этот припадок слабости», — сказал он, придавая твердость своему голосу. «Я и сам не могу понять, как я мог увлечься. Но так как мы заговорили о моем положении в свете, позвольте мне, наконец, попросить объяснений, о которых уважение мне мешало расспрашивать до сих пор, и которые, однако, каждый час становятся необходимее для моего спокойствия». «Минута довольно дурно выбрана для объяснения», — сказал бенедиктинец, осматриваясь вокруг. «Если, однако, у вас есть что-нибудь на сердце, дитя мое, не медлите более рассказать мне об этом. Может быть, мой добрый дядюшка, я должен был бы ранее открыть вам состояние моей души, вам, моему наставнику и лучшему другу. С некоторого времени мрачная грусть овладела мной. Мечты честолюбия, удовольствия и мирской славы преследуют меня день и ночь. Это беспокойство ума, которое иногда становится истинной тоской, имеет без сомнения причиной глубокую неизвестность, в которой я нахожусь относительно ожидающей меня будущности. Мысль моя блуждает в пустоте и заблуждается за недостатком проложенного пути. Выслушайте же меня, мой возлюбленный родственник, и умоляю вас, не отвергайте просьбы, с которой я обращусь к вам. Я рано лишился отца и матери, которых никогда не знал, но не в самых заботливых попечениях, ни в самой снисходительной нежности у меня не было недостатка.